изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Если написать в поисковике «коррекция», то одним из самых популярных будет такой запрос, как «коррекция зрения», «коррекция ногтей», «лазерная коррекция», а также «коррекция ушей», «бровей», «подбородка» и так далее. Можно ли на этом основании сделать какой-то вывод? Возможно, это говорит о том, как часто мы хотим что-то улучшить в своей внешности, намного меньше уделяя внимание своему поведению. А ведь оно тоже поддается коррекции. О том, как это происходит, в каких случаях это необходимо, что можно делать самостоятельно, а что желательно при поддержке специалиста, обсудим с экспертом программы. Знакомьтесь, сегодня это консультативный и клинический психолог Игорь Ивзанс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Форма выражения.
Когда мы говорим о коррекции поведения, что мы под этим, Игорь, подразумеваем?
В первую очередь важен хотя бы общий контекст, потому что коррекция поведения может быть в разных сферах. Если говорить о моей профессиональной сфере, о том, чем я занимаюсь, я веду курсы для водителей, которые потеряли права из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, то в моем случае коррекция поведения — это попытка помочь им понять какие-то вещи. И конкретно в этом узком контексте это будет коррекция поведения. Но тут важно учитывать, что люди не идут добровольно на эти курсы. И второй момент — то, что это взрослые люди, у которых есть какой-то свой жизненный опыт, есть представление о мире. Моя задача — повлиять определенным образом на этих людей, то есть дать им какое-то более глубокое представление о том, что произошло. И, в общем-то, через это ожидается, что их поведение может измениться.
Мы обязательно чуть подробнее поговорим именно об этих курсах, но прежде я еще хочу уточнить, просто чтобы мы понимали на таком бытовом уровне. Коррекция — что это? Если оттолкнуться от синонима, то получается, что это значит что-то изменить?
Да, тут тогда очень важно определиться, это коррекция добровольная или это коррекция все-таки, которая связана с пожеланием какой-то инстанции, которая хочет изменить чье-то поведение. Когда человек это делает добровольно, то у него, как правило, сильная мотивация, и часто он ищет просто некоторого направления или информации, которой ему не хватает, или, может быть, поддержки. А в случае, если это коррекция поведения недобровольно. Тут уже человек, как правило, приходит, может быть, с пониманием того, что ему что-то надо поменять, но не по собственной воле. И тогда задача специалиста — расположить к себе этого человека и объяснить ему, почему он здесь оказался и как вот эта коррекция поведения может помочь ему в будущем.
Что мотивирует человека, который добровольно хочет что-то поменять в своем поведении?
В большинстве случаев его будет к этому вынуждать какой-то негативный опыт, то есть он будет понимать, что какое-то его поведение или, может быть, какая-то его черта, они мешают его отношениям, мешают, может быть, на работе или еще в какой-то другой сфере. И поскольку я представляю себе как-то свои отношения или свою жизнь немного по-другому, то тогда у человека появляется мотивация. Скажем, она тоже может делиться на разные степени. И иногда человек может из какого-то чувства вины или из того, что у него есть желание улучшить самооценку. То есть иногда могут быть такие, скажем, психологические мотиваторы. Иногда это могут быть какие-то более глубокие, ценностные мотивации, где да, человек просто то, что он делает, может не соответствовать с теми ценностями, с которыми он хочет жить. И тогда это вот тоже что-то, что может его мотивировать. Но действительно, в основном это какой-то негативный опыт. То есть если у человека все хорошо, то, как правило, у него не возникает вопроса по поводу того, что что-то нужно менять, потому что и так все хорошо.
Нужен ли план коррекции поведения? То есть это должно быть как-то схематично, это должно быть как-то проработано, пускай даже не на бумаге, но в голове, какая-то определенная последовательность действий. Насколько это важно? Или достаточно просто решить, что я буду это делать, ну и начать делать?
Если человек понимает, что он хочет что-то менять, у него, в принципе, есть к этому интерес, он пытается понять, что может ему помочь, какие техники, может быть, какие люди, психологи, коучи, еще кто-то, то в таком случае это будет важно. А уже какой-то очень подробный план, ну тут кому-то нравится очень подробно планировать какие-то свои дальнейшие действия, свою жизнь. Кто-то примерно планирует, это уже будет индивидуально.
Мне кажется, что очень часто люди хотят скорректировать не свое поведение, а чужое. Согласны ли вы с таким мнением? И если да, то почему так происходит? Как вам думается?
Да, да, безусловно, согласен. Как правило, это имеет отношение к каким-то вредным привычкам или в каких-то более тяжелых случаях к зависимостям или какому-то другому нежелательному поведению. Такие вещи, они всегда негативно влияют на окружающих людей, и поэтому они хотят, чтобы другой человек изменил свое поведение, потому что им это не нравится. И очень часто в этих ситуациях тот человек, у которого есть это поведение, он как раз не видит никакой в этом проблемы и не собирается меняться. На этой почве возникают какие-то конфликты или непонимания, потому что пока сам человек со своей вредной привычкой не решит, что он хочет от нее избавляться, все остальное влияет очень-очень несущественно.
В такие моменты все равно у близких людей, у друзей возникает вопрос, ну неужели вообще ничего нельзя сделать, чтобы как-то, ну, сподвигнуть, чтобы как-то смотивировать, помочь человеку принять решение все-таки начать этот путь к каким-то новым привычкам?
Для человека важно придумать что-то самому. То есть очень часто, когда другие люди предлагают что-то, у человека возникает такое бессознательное желание действовать вопреки этому. Потому что таким образом человек проявляет свою волю. И вот тогда, когда это приходит изнутри, скорее всего, это в той или иной степени сработает.
Почему людям так трудно открыто разговаривать друг с другом о том, что им не нравится поведение друг друга? И если бы они говорили, это бы решило проблему или это не так просто?
В таких ситуациях в первую очередь, безусловно, важна стилистика того, как это подается. Другими словами, чем более открыто мы формулируем свою просьбу, тем более вероятно другой человек сможет нас услышать. Чем более эта просьба завуалирована или носит какой-то манипулятивный или какой-то пассивно-агрессивный или еще какой-то характер, тем больше другой человек будет закрываться и, в принципе, не слышать нашу просьбу. Почему людям трудно открыто выразить свою просьбу? Потому что мы боимся в этот момент быть уязвимыми, мы боимся в этот момент, что другой человек может нас не услышать или может отказать нам. Но тут очень важно то, как мы это сформулируем. Если мы это сформулируем в виде просто пожелания, которое подразумевает и положительный, и отрицательный ответ, то, скорее всего, это достигнет своей цели, потому что партнер сможет нас услышать, у него не будет желания закрыться от этого, потому что другой распространенный сценарий — это когда мы уже начинаем в форме каких-то обвинений, упреков высказывать то, что нам чего-то не хватает. Да, поэтому если мы это формулируем в виде просто просьбы и пожелания, то, скорее всего, оно достигнет своей реализации. Ну, по крайней мере, эта вероятность достаточно высокая.
Форма выражения.
Предлагаю поговорить о принудительной коррекции поведения. В каких случаях вообще это требуется? Вот вы в самом начале рассказали о курсах для водителей, которые были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии. Но что еще просто входит в эту категорию, когда включается именно этот механизм принудительности?
Так получается, что мой опыт работы был связан в разных сферах с коррекцией поведения в той или иной степени. Я работал в реабилитационных центрах, куда люди обращались с зависимостями. Это была такая форма коррекционного поведения. Я работал в социальных центрах, где ко мне попадали родители, злоупотребляющие алкоголем, и которым грозило то, что у них могут отнять ребенка. Ко мне попадали подростки, которые были арестованы за потребление или хранение наркотиков, и тоже от них социальная служба требовала в обязательном порядке прийти ко мне на консультации. Ну и вот сейчас, в данный момент, это курсы для водителей. То есть ситуации бывают разные. Ну, как вы видите, большинство из них так или иначе связаны с употреблением либо с зависимым поведением. И, как я упоминал о том, что очень важно найти правильную стилистику общения с людьми. Им важно ощущать, что они тоже активные участники в этом, у которых есть свой опыт, свой взгляд на вещи, и что мы здесь собрались для того, чтобы я им рассказал о каких-то теоретических и практических вещах, о которых они не знают. Они это сравнили со своим опытом и в лучшем случае сделали определенные выводы. Вот тогда можно говорить о том, что может происходить какая-то коррекция поведения. То есть в итоге я человеку даю разные варианты на рассмотрение. И если ему это близко, если он видит в этом смысл, то, скорее всего, он будет меняться.
Когда мы говорим о принудительной коррекции поведения, то здесь люди, скорее всего, делятся все-таки на две категории, возможно, их больше, но одни действительно искренне уже дошли до той стадии, когда хотели бы изменить свое поведение. И вторая категория, для которых в сферу мотивации входит совсем другое, не коррекция поведения, а просто надо сделать для того, чтобы получить назад те же права или выйти из реабилитационного центра и так далее. Просто надо сделать для того, чтобы выполнить эту формальность. Оно так и есть. Это две категории, которые мы можем рассматривать в рамках принудительной коррекции поведения. Или я что-то упускаю, есть еще какая-нибудь?
Да, вы знаете, опять же, если мы будем сейчас рассматривать и курсы, и реабилитационный центр, тут будет чуть-чуть специфика отличаться. Но если говорить в большей степени про курсы, тогда скорее они все приходят с главной мотивацией получить обратно права. И моя задача в течение этих курсов — подвести их, в принципе, к идее, что менять свое поведение — это хорошо, показать, как это делать, рассказать, какие есть подводные камни, на что нужно обратить внимание. И вот тогда, уже скорее под конец, они начинают задумываться и говорить, если я сначала пришел просто отсидеть, прослушать, то сейчас я вижу, что эта информация, она важна, она совпадает с моим опытом. Начинают как-то вот в эту сторону мыслить, как минимум половина из тех, что у меня были на данный момент.
Я все время слушаю вас и думаю, а как же удается развернуть вот это мышление в сторону того, чтобы человек посмотрел на ситуацию именно с точки зрения себя самого? Когда чаще всего происходит переломный момент? Может быть, вы на это обратили просто внимание?
По моим ощущениям, это больше происходит в тот момент, когда та теория, те примеры, которые я рассказываю, начинают совпадать с тем, что было у самого человека. И чем больше таких совпадений происходит, тем больше он понимает, что это про меня. Потому что эта программа, она во многом состоит из конкретных примеров, из прямой речи того, как человек думает в эти моменты, когда он садится нетрезвым за руль или перед этим. У большинства людей, на самом деле, эти мысли довольно схожи. Да? Поэтому вся эта теория — это такая уже компиляция из опыта большого количества людей. Если, в принципе, внутренний человек открыт тому, чтобы меняться, то тогда это и есть вот этот переломный момент, то есть вот накопление таких совпадений. Вот это про меня, вот это тоже про меня, вот у меня так было. И все, вот тогда это начинает работать, как мне кажется, насколько я могу это видеть и чувствовать.
А насколько большую роль играет твое окружение? То есть если в окружении это социально одобряемо или, по крайней мере, не возбраняется и не считается чем-то плохим, то, соответственно, это и принимается человеком, возможно, что ну так можно делать, это нормально. Человек – существо социальное, соответственно, мы очень смотрим на то, что говорят другие, что думают другие. И в данном случае насколько большую роль это играет в коррекции поведения?
Достаточно большую роль, и программа уделяет этому внимание, социальному аспекту и влиянию, скажем так, антисоциального окружения, которое зачастую у этих клиентов в той или иной степени есть. И они, безусловно, себя идентифицируют со своими друзьями, знакомыми, для которых выпить и сесть за руль не является чем-то таким уж страшным. Ну, во многом антисоциальное мышление базируется на представлении, что система устроена нечестно, неправильно, и вообще нарушать закон, нарушать правила — это, в общем-то, почетно и нужно. Да, я им пытаюсь дать другой взгляд на это, ну, что это просто очень сильно облегчает жизнь, когда вы не нарушаете закон и в целом существуете в гармонии с другими людьми, и все от этого выигрывают. Пытаюсь показать в виде определенного подхода к ним.
Вообще я обратила внимание, что когда мы говорим о коррекции поведения, очень часто это сводится к групповым занятиям. Но в то же время никто не отменял индивидуальные консультации с психологом, психотерапевтом. То есть в чем плюсы групповых занятий и когда все-таки лучше в индивидуальном порядке решать такой вопрос?
То, что это происходит в группах, это как раз из терапевтического эффекта. Когда человек встречается один на один с терапевтом, и у него есть возможность рассказать про себя, понять глубже свое поведение и то, что с ним происходило. Но когда он слышит других людей, попавших в такую же ситуацию, то этот опыт, ну, он дает возможность лучше понять себя в конечном счете. То есть на самом деле ни терапевт или психолог не является для человека таким хорошим зеркалом, как являются другие, которые столкнулись с такой же проблемой. И в этом отношении это очень ценно, и это тоже снижает в целом, может быть, внутреннее напряжение. Просто человек понимает, что окей, здесь все мы вот собрались с одной и той же проблемой. Это облегчает, опять же, понимание, где я был неправ. Кто-то, например, говорит, что я после этого вообще перестал пить, и у меня вся жизнь поменялась. Это тоже очень дает человеку разносторонний взгляд и надежда на то, что ну, на самом деле можно по-другому думать, по-другому смотреть на это, и что даже такой неприятный опыт в итоге способен привести к чему-то хорошему.
А что рассказывают эти люди? Потому что, смотрите, можно же один раз сесть за руль в нетрезвом состоянии и быть пойманным. А можно делать это регулярно, да, даже пускай в маленьких дозах. Ну, такая привычка у тебя вырабатывается, вот никаких последствий не наступает. Соответственно, ты делаешь вывод, что это безопасно. Ездишь-ездишь, пока вот не попадаешь в такую ситуацию, что уже последствия печальные наступили, прав больше нет, и нужно много всего сделать для того, чтобы их вернуть. Это разные люди или это все-таки, знаете, такие закоренелые, скажем, нарушители порядка, для которых довольно логично оказаться там, где они оказались? Или это все очень разные истории?
Да, истории разные, и те, кто закоренелые нарушители, они особенно не хвастаются своим опытом, там всю жизнь нарушал, всю жизнь так ездил. Но при этом сам этот опыт, то, что их поймали, их арестовали, забрали машину, там довольно, на самом деле, много разных последствий у людей наступает ввиду этого. Это на всех действует довольно похожим образом. То есть все понимают, что если до этого в основном основном мышление человека, вот оно такое, что ну, со мной этого не произойдет, вот я уже много раз так делал, все было хорошо, то после этого случая я им тоже это в обратной связи часто говорю, что ну, все-таки это мышление оказалось ошибочным, потому что вот вы попались, сейчас проходите через это, ну, значит, ваш случай, он не какой-то особенный или нет какого-то особенного разрешения именно вам так делать, что вы попались, потому что когда человек так делает, рано или поздно с ним это происходит. Это закономерное следствие. Другой вопрос, что есть достаточно много историй, когда это случайное стечение обстоятельств. Он не думает, что это допустимо, что так можно. Ему, по сути, и не нужны эти курсы, потому что он и так все понял. Да, просто так неудачно сложились обстоятельства.
А если это вопрос все-таки зависимости? Достаточно ли будет каких-то курсов коррекции поведения, или здесь все намного более глубже, и, соответственно, и методы должны быть более глубокими, дополнительные какие-то еще ресурсы нужно было бы использовать. Вот что делать, если речь не только о каком-то, да, таком одноразовом социально неприемлемом поведении, а если оно продиктовано зависимостью от алкоголя, от наркотических средств и так далее.
Да, это очень важный вопрос. Он в этой программе отдельно обсуждается, потому что для какой-то части клиентов это, безусловно, так. В рамках 7 занятий, учитывая то, что только часть из них посвящена непосредственно потреблению и тому, как употребление может превратиться в зависимость, как-то так вот кардинально повлиять она не может, но что программа может, она может дать человеку ну, некое представление о том, во-первых, как можно работать с этой темой, потому что самый эффективный способ вообще работы с зависимостью — это группа. Да, и те люди, которые уже имеют какой-то опыт, они понимают, что окей, это не так страшно, в принципе, мы там собрались, каждый что-то рассказал, все послушали, кто-то что-то там покомментировал и разошлись. То есть первое, что программа дает, это такой вот позитивный опыт вообще групповой работы как таковой. И второе — это достаточно такое исчерпывающее понимание того, как вообще зависимость формируется, почему одни люди становятся зависимыми, другие — нет. Ну, это очень большой отдельный вопрос, но какие-то самые ключевые факторы, они все в основном психологического характера. То есть это, в основном это определенный уже тип личности, который начинает формироваться еще задолго до того, как у человека вообще развивается зависимость. Да, там есть определенные предпосылки, и мы все это очень подробно разбираем, показываю, рассказываю, как это все происходит. И человек через это, ну, если он в принципе хоть немного открыт, если у него нету такого глубокого отрицания того, что проблема существует, в принципе, вождение в нетрезвом виде — это одно из последствий этого, то тогда человек просто понимает лучше себя, понимает, как это все работает, дальше может идти искать уже профессиональную профильную помощь и разбираться с этим. Есть случаи, когда клиенты приходят и говорят, да, у меня была зависимость, я там был вот на такой-то программе, или я так-то и так-то занимался с этим, вот сейчас уже много лет не употребляю. И такие люди тоже ценный ресурс, они тоже рассказывают свою историю, дают представление другим, как, через что они прошли, что им помогло. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, программа учитывает то, что какого-то процента людей неизбежно будут проблемы в этой сфере. И поэтому вот в таком даже довольно сжатом формате программа пытается дать максимум знаний и понимания этого. Ну и дальше уже зависит от человека, от его готовности меняться, от готовности всерьез брать ответственность за свою жизнь. Дальше уже это очень индивидуально. С одной стороны, программа не может как-то, грубо говоря, вылечить человека от зависимости, да, за 7 сессий. С другой стороны, мы, безусловно, пытаемся вложить туда максимум полезного, что может помочь человеку сделать дальнейшие шаги.
Форма выражения.
От отрицание – это главное препятствие в том, чтобы заметить, принять проблему, которая у тебя есть, вот, связанная с поведением, и затем начать ее решать?
Да, отрицание – это, можно сказать, центральная проблема. Там могут быть разные у этого источники, но в данном случае все-таки мы в той или иной степени говорим о некотором расстройстве психики. Опять же, в самом общем ключе о том, что что-то, что очень часто какое-то расстройство поведения, ну, оно не возникает просто так, потому что вот человек, я не знаю, так придумал, а потому что у этого есть какие-то предпосылки, какие-то более глубокие корни. И поэтому очень часто отрицание — это нежелание видеть реальное положение дел, потому что, с одной стороны, часто непонятно, что с этим делать, с другой стороны, часто человек ожидает, что он встретит какую-то враждебность, если он будет открыто говорить о своих проблемах или, в принципе, искать помощь. Это все равно достаточно еще стигматизированная тема в нашем обществе. Поэтому там отрицание — это такая защита психики, которая пытается сохранить тот вид адаптации, который хоть как-то работает. Да, потому что любое наше, скажем так, негативное поведение, у которого есть какие-то последствия, это в определенном смысле способ адаптации. И поскольку человек не знает, как по-другому это решить, у него нет ни инструментов, ни знаний, часто нет поддержки, то ну, отрицание — это такая безопасная зона, это такая ширма, за которой можно скрыться. И если говорить об отрицании в сфере зависимости, то там это отрицание носит еще более глубокий характер, и проблемное поведение человека, оно и сама зависимость, она выполняет очень много разных функций, которые важны для человека. То есть, другими словами, зависимость часто помогает человеку как-то справиться с жизнью, опять же, в самых общих категориях говорить. При том, что заканчивается это всегда плохо. То есть кажется, что это вот такой инструмент, который достаточно универсальный и помогает им там с одним, со вторым, с третьим, и стресс снимает, и негативные эмоции убирает, и помогает расслабляться, и помогает социализироваться, и еще куча других вещей. А потом в итоге это приводит к проблемам. Но поскольку этих положительных вещей достаточно много, и они очень важны, то человек предпочитает вот быть в таком, ну, это не совсем его сознательный выбор. Но, в общем, отрицание — это попытка сохранить хоть какой-то инструмент, который у него есть, в ситуации, когда он понимает, что других инструментов никаких нет, и если это резко убрать, то ну, вообще непонятно, как справляться с вызовами жизни.
Мы сегодня много времени посвятили разговору именно коррекции поведения в сфере зависимости, потому что это просто очень наглядно, и это очень довольно понятно. Но мне кажется, важно также еще раз отметить, что корректировать поведение можно и агрессивное, и если хочется избавиться от каких-то вредных привычек. То есть этот спектр, он намного шире, чем ну, мы сегодня да, его показали, и это нужно помнить, потому что в этом может помочь специалист. Приходилось ли вам сталкиваться вот в своей частной практике с людьми, которые хотели что-то изменить в своем поведении? Вообще формулировали ли они так свой запрос? Но даже если нет, то, возможно, вот в ходе консультации вы приходили к тому, что все сводится к поведению или к привычкам каким-то.
Вы знаете, достаточно редко люди формулируют именно так свой запрос, но в той или иной степени мы к этому часто приходим в процессе консультации. По сути, психологическая помощь, с одной стороны, в ней есть такой поддерживающий элемент, что человек ищет какой-то поддержки, понимания, возможность быть услышанным. А с другой стороны, конечно, там всегда есть какое-то поведение, которое самому человеку не нравится или видится проблематичным. Да, просто это редко, когда очень конкретно формулируется. Обычно это как-то опосредованно формулируется, и мы с этим так и работаем.
Наша программа подходит к концу. Ну вот если нас слушает человек, который понял, что, например, он себя где-то агрессивно проявляет, где-то он кричит. Ну то есть понял что-то, что он хотел бы поменять в своем поведении. А что дальше вообще может сделать самостоятельно такой человек? То есть какие такие самые первые шаги простые можно делать, когда ты понимаешь, что ты хотел бы что-то поменять в своем поведении и даже знаешь, что именно, но не знаешь, как?
Да, если человек знает, что именно, то в наше время существуют книги практически на каждую узкоспециализированную тему. Я имею в виду книги не какие-то не профессиональные, а книги по самопомощи, которые часто написаны людьми, которые сами прошли через это. Они описывают и свой опыт, они описывают какие-то методы, которые работают, которые им помогли, которые помогают другим людям. Поэтому если человек более-менее точно сформулировал свою проблему, скорее всего, по поводу нее будет существовать как минимум несколько книг, которые ее очень подробно описывают. Пожалуй, самое главное в этом, да, что эти книги, они написаны очень легко, очень доступно, что они не подразумевают какого-то специального образования или специальных знаний. То есть человек открывает их, и ему многое становится ясно. Поэтому первый шаг, на мой взгляд, может быть такой, да, попробовать поискать какую-то литературу. В каких-то случаях может сэкономить часы консультации или психотерапии. Не всегда, но тем не менее. И это может быть тоже таким хорошим введением, что человек уже изучит свою проблему. В какой-то степени мы пытаемся смотреть на себя со стороны, но тем не менее как раз специалист — это человек, который помогает другому увидеть себя. И если человек уже сам изучил, уже что-то понял, возможно, сделал какие-то шаги, у него это получилось и работает, он хочет еще глубже пойти, ну тогда уже следующий шаг может быть консультация.
Есть один важный нюанс, который обязательно хочу с вами обсудить. Скорректировали поведение, а как закрепить?
Нет какого-то такого отдельного этапа, которым я занимаюсь тем, что это закрепляю. То есть если я понял проблему, понял, какие существуют инструменты, понял, как ее преодолевать, то чем больше я пробую это делать, практиковать, тем больше я укрепляю себя в новом поведении. Создаю какие-то новые привычки. Поэтому тут трудно поделить это на фазы. Тут стоит задуматься над тем, насколько вообще я отношусь серьезно к самому себе, насколько я готов заботиться о себе, делать что-то во благо для самого себя, чтобы улучшить свою жизнь. Что очень часто трудности могут заключаться тут. Человек может не верить, что он заслуживает какой-то лучшей жизни. Могут быть разные проявления низкой самооценки, но это все тоже в итоге будет влиять на вот это закрепление. То есть если у человека мало веры в себя, мало веры в то, что он заслуживает чего-то лучшего, то, скорее всего, в какой-то момент он остановится. И вот это желание измениться, оно не закрепится. Ну да, это поднимает такой более фундаментальный, более глубокий вопрос. Но если попытаться с ним разобраться, да, тогда дальше уже будет легче менять свое поведение. Если мы уверены в том, что мы заслуживаем чего-то лучшего, то тогда это намного легче сделать.
Наша задача сегодня, я думаю, была придать уверенности в том, что практически все можно решить, было бы желание, была бы мотивация. Ну и, конечно, если вы чувствуете, что вам мешает ваше поведение, что вы хотели бы что-то изменить в лучшую сторону, но, возможно, даже не понимаете, что именно в этом поведении вам мешает качественно проживать эту жизнь, всегда можно либо взять тематическую литературу и посвятить время изучению того или иного аспекта, либо обратиться за помощью к специалисту. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был консультативный и клинический психолог Игорь Ивсанс. Большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть, либо просто что-то пожелать нашим слушателям?
Мне кажется, что мы обсудили главные темы. Слушателям хочется пожелать, в первую очередь, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку это непосредственно касается моей деятельности, то хотелось бы сделать на этом акцент. И, наверное, такое общее пожелание — это беречь себя, заботиться о себе.
Присоединяюсь к этому пожеланию. И на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.